утро» на радио «Комсомольская правда».
FM 8.05 в любимом городе. Просыпайся, Иркутск. Доброе утро. Доброе утро, уважаемые наши слушатели. Меня зовут Наталья Кравченко, и в нашем эфире начинает свою работу утренний информационный канал. Сейчас расскажу о том, как мы проведем ближайший час. 170 лет со дня рождения великого ювелира Карла Фаберже исполняется в этом году. 8.30 у нас в студии Валентин Скуров, консультант-исследователь по Фаберже русского отдела антикварного дома «Кристи». Как Иркутск связан с именем Карла Фаберже? Бывал ли хотя бы проездом? Услышав имя Фаберже, в первую очередь, наверное, каждый из нас представляет пасхальные яйца Фаберже. Но оказывается, это только верхушка айсберга. Почему именно эти ювелирные изделия в первую очередь интересуют большинство современных посетителей музеев? И как фигурка попугая из Иркутского художественного музея, его, кстати, прозвали попугаем Кешей, связана с императорской семьей? Ответы на эти вопросы намерена получить Евгения Дмитриева. Она появится вместе с гостем в студии 8.30. Все это впереди. А в 8.15 поговорим о том, что сегодня в нашем городе состоится очень славное событие. Пройдет церемония награждения команды «Байкал-Энергия» серебряными медалями чемпионата мира. А в 18.30 начнется в труде эта церемония. Ну, а постоянные наши слушатели, истинные болельщики русского хоккея, знают, что традиционная итоговая пресс-конференция по сезону проходила в нашей родильной студии. Все это было в прямом эфире. У нас было ток-шоу, где мы обсуждали самые яркие моменты сезона. Так вот, сегодня, мне кажется, очень правильный день для того, чтобы вспомнить те самые яркие моменты. И все это в 8.15. Ну, а пока к новостям расскажу о последних событиях. Эпидемия кишечной инфекции зафиксирована на месторождении полезных ископаемых. И из якутского города Талакан в Иркутск спецбортом доставили еще 40 заболевших вахтовиков. Я напомню, что в Иркутск обычным рейсом Талакан-Иркутск с остальными пассажирами прилетели 13 человек. И их экстренно госпитализировали в инфекционную больницу. Все зараженные находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести, проводится лечение. Известно, что все пострадавшие работали в Якутии. Свою проверку начали следователи, специалисты выехали на место, выясняются все обстоятельства. Ну а в самой компании прокомментировали, что это сотрудники буровой подрядной организации, их вывезли из вахтового поселка в Катанском районе Иркутской области из-за возможной инфекции. В целях профилактики введен режим карантина, весь персонал вывезен и выясняется сейчас источник инфекции. Но у всех пострадавших тревожные симптомы, протекает все по типу острого гастроэнтерита, сообщили нам в Роспотребнадзоре, температура высокая у всех, 37-38 градусов боли в животе. И специалисты управления вместе с Центром гигиены и эпидемиологии в Иркутской области сейчас проводят расследование, чтобы инфекция не распространилась дальше, и на месторождении введен карантин. Там работают врачи, эпидемиологическое расследование идет, и причина массового отравления еще неизвестна. Давайте послушаем главврача областной инфекционной больницы Владимира Хабудаева.
У нас 25 человек клиника кишечной инфекции. Думаю, что к пятнице окончательно будет уже бак-исследование у всех. Еще 18 человек лежит в Братске. Ну, состояние средней тяжести у кого-то уже так получше становится. Маленький очаг в замкнутом коллективе. То есть чаще всего, я не говорю, что так и есть, да, но чаще всего это бывает, если источник питания один. Вот в один день все заболели. То есть они явно что-то съели.
Ну а тем временем продолжается проверка в детском саду номер 95 в нашем городе, где 21 воспитанник заболел сальмонеллезом. Известно, что 6 из них находятся сейчас на амбулаторном лечении, у остальных болезнь протекает в скрытой форме. Я лишь напомню, что САЗИК накануне закрыли на карантин, родителям на это время выдают больничные листы. А в 8-й поликлинике в детской организован отдельный прием этих воспитанников. И Костин, Александр Костин, начальник департамента образования администрации Иркутска, сообщил, что, ну, действительно, сальмонеллез, это показали пробы, которые взяли в пищеблойке в садике. И в саду специальные службы уже провели первую дезинфекцию. Эта мера профилактики будет продолжена. Детсад пока закрыт на 5 дней. При необходимости по решению Роспотребнадзора и судебных органов этот срок может быть продлен. Давайте Екатерину Абрамову послушаем. Она одна из родительниц.
Наверное, просто не уследили сами родители. Нам объяснили, ребятишки, кто дома сидит, у кого понос, они это скрывают, родители. Рота прошла, попоили, садик отправили. Как я слышала, кто-то из старшей группы, там анализы пришли, подтвердилось вот это.
Ну, к делу сейчас подключились и правоохранительные органы. Следственный комитет проводит проверку по факту вспышки инфекционного заболевания в этом садике, 95-й сад. Ну, а пока к другим новостям. Давайте расскажу вам о последних новостях из жизни зоогалереи Ивушкиных, что расположено в Центральном парке культуры и отдыха. Так вот, более 35 видов экзотических животных меняют место жительства. Вы помните, что пожар там произошел в зоогалерее еще в январе этого года. Змеи, крокодилы, черепахи, сурикаты, попугаи и другие питомцы теперь переезжают в отдел природы Иркутского областного краеведческого музея. И вот что рассказывает координатор Иркутской зоогалереи Людмила Ивушкина.
Наша проблема с тем, что пожар был, и террариум ремонтировать после пожара у нас нет целесообразности, мы не видим в этом. Животные живут, посетителей мы туда пускать не можем. И люди постоянно спрашивают. У них было принято решение найти место. В общем, животные поехали, нашли место, предложили им сделать типа выставки временные.
Ну вот такое временное место жительства, и в музее выставка экзотических животных откроется 28 апреля. Перевозить начнут животных, вот, собственно, уже начали, и на выставке можно будет увидеть и новичка. Совсем недавно из Екатеринбурга в зоогалерею привезли говялового крокодила. Но такого животного в Иркутске еще не было, и Людмила Ивушкина говорит, что у него очень специфическая внешность, сильно вытянутая морда. И сейчас питомец привыкает к новому месту, пока ведет себя, говорят, агрессивно. Длина крокодила более метра, его родина – Индия. Он всеядный, с удовольствием лакомится и рыбой, и мелкими грызунами. Ну вот я напомню, что на это чудо-юдо можно будет посмотреть, так же, как еще на очень многих животных, их более 35 видов, в отделе природы Иркутского областного краеведческого музея. Туда сейчас переезжают, и там будет выставка работать. Ну а у нас сейчас перерыв, короткая реклама и выпуск новостей, а далее мы будем говорить о славных вехах минувшего сезона, хоккейного сезона, и будем чествовать любимую команду «Байкал-Энергия». А сегодня в 18:30 во Дворце спорта «Труд» состоится церемония награждения хоккеистов серебряными медалями чемпионата страны. Самые яркие моменты сезона вспоминаем вместе с вами уже через 4 минуты. Оставайтесь на 91.5 FM.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
Восемь 17 в любимом городе. На радио «Комсомольская правда» продолжается утренний информационный канал. Меня зовут Наталья Кравченко. Доброе утро, любимый город. Доброе утро, уважаемые наши слушатели. Доброе утро, иркутяне. Хорошего вам всем дня. И в этой части программы тоже о хорошем будем говорить. А сегодня состоится церемония награждения команды «Байкал Энергия» серебряными медалями 24-го чемпионата России по хоккею с мячом. А церемония пройдет в 18:30. Она начинается во Дворце спорта «Труд». Состоится. А билеты в партеры вроде бы расписаны, а вот вход на трибуны Дворца спорта, в сектора, он будет свободен. Во всяком случае, такая информация была на сайте клуба. И все желающие смогут посмотреть на награждение любимой команды серебром. А я лишь напомню, что 18 лет мы с вами подобного ждали. И 18 лет назад церемония награждения серебряными медалями хоккеистов, тогда еще сибсканы, также проходила во Дворце спорта «Труд». Ну, вот так история закольцевалась, что называется. Ну, а сегодня я предлагаю вам вспомнить самые яркие моменты. Мы их обсуждали здесь, собравшись в студии вместе с тренерским штабом, с хоккеистами, на итоговой пресс-конференции по сезону 2015-2016 годов. Это была беспрецедентная интересная история для радио «Комсомольская правда», потому что мы впервые сделали телерадио-ток-шоу. И вот самые яркие моменты из этой программы я и предложу сегодня вашему вниманию. Ну, а начнем мы с оценки сезона в целом. И эту оценку дает главный тренер, наставник нашей команды Евгений Рахтин.
Сезон, я считаю, был довольно-таки неплохой, даже больше скажу, наверное. Очень хорошая благодарность огромная ребятам, что и Кубок России у нас, и серебряные медали, и в регулярном чемпионате, и в общем чемпионате мы тоже завоевали. Я думаю, что команда достойно выступила, порадовала своих болельщиков. За это огромная благодарность всем, кто в этом принимал участие. Ну а выдохнуть, я не знаю, пока еще, по-моему, меня еще держит.
Ну, я напомню, что эта программа состоялась у нас 30 марта. Я надеюсь, что с того времени наш главный тренер Евгений Рахтин все-таки подвыдохнул. Но тогда ему выдохнуть действительно не позволили, и болельщики в том числе, потому что звонили в прямой эфир, задавали очень острые вопросы. И один из фрагментов сейчас предложу вашему вниманию, потому что речь там шла про судейство, а в этом сезоне о судействе говорили очень много. Слушатель позвонил в эфир, вот его вопрос и ответ Ерахтина вашему вниманию.
Если я хочу задать вопрос, ну, тренерскому штабу сразу вопрос на злобу дня. Скажите, вот, пожалуйста, а как на ваш взгляд, судейство было справедливое в полуфинале со СКА «Нефтяником» или все-таки были какие-то странности, вот, на взгляд тренерского штаба?
Александр, спасибо большое за вопрос. 208-005, телефон прямого эфира. Ерахтин надеялся выдохнуть сейчас, как-то расслабиться. Спасибо, вы расслабили главного тренера. Прошу вас, Евгений Владимирович.
Ну, вы знаете, вообще среди тренеров бытует мнение, и вообще у нас по регламенту мы судейство вообще не обсуждаем. Поэтому мне не хочется давать какие-то комментарии по этому поводу. Понимаете, проигравшая сторона, вот за сколько я времени тренирую, вот когда проигравшая, всегда говорит о том, что вот нас засудили, у нас, значит, вот там была какая-то неправильная трактовка правил и так далее и тому подобное. Выигравшая сторона всегда говорит о том, да нет, все нормально, все отлично, было в принципе все хорошо. Поэтому тут одни правы, другие. Тут тяжело тут вот найти какой-то определенный момент, когда будут довольны и те, и другие. Поэтому обсуждать эту тему, ну, просто неэтично, и мне как бы не особо хотелось бы затрагивать эту тему.
Ну, я от себя еще, если можно, добавлю, то, что в Федерации хоккея с мячом России есть специальные органы, которые занимаются оценкой судейства в матче чемпионата России, Кубка России, всех соревнований. Поэтому, наверное, лучше это все-таки оценивать профессионалам, а у тренера нет такой функции.
Я напомню, что сегодня в 18:30 во Дворце спорта «Труд» начнется церемония награждения иркутской команды «Байкал-Энергия» серебряными медалями чемпионата страны. Сегодня чествуем наших хоккеистов и по этому поводу вспоминаем и самые яркие моменты сезона. Обсуждение этого сезона состоялось у нас здесь в студии. Я вашему вниманию предлагаю фрагменты как раз из этого обсуждения. И я тогда спросила у Ерахтина про его поведение на послематчевых пресс-конференциях. Вашему вниманию фрагмент этого диалога. Может быть, раскрою небольшую тайну. Я состою в односторонней переписке с Ерахтиным. Я ему после каждой игры отправляю смс-ки. Он никогда на них не отвечает, но я очень надеюсь, что видит и читает. И вы знаете, за этот сезон как минимум дважды я написала нашему главному тренеру следующее. Я написала, что я горда тем, что у нас вот такой главный тренер, а конкретно тем, что он именно вот так ведет себя на послематчевых пресс-конференциях. И далее следует женский вопрос. Когда была игра с Енисеем, и когда мы выиграли, да, после матча с Хабаровском и пресс-конференция с Юрьевым, скажите мне, пожалуйста, а как вам удается не повестись, не завестись, сохранять вот это хладнокровие, когда откровенно в вашу сторону хамят и вас провоцируют, вас лично провоцируют? Ну, я думаю, все коллеги понимают, о чем я говорю, да, и о каких пресс-конференциях.
Не знаю, наверное, это прежде всего
наверное, сказать благодарность моим родителям, наверное, что у меня такой спокойный характер. Я как-то для себя решил в какой-то определенный момент, что я просто не буду реагировать на те высказывания в мой адрес или в адрес нашей команды негативные со стороны других тренеров. Это их личное дело, их мнение, поэтому пусть они думают, как хотят.
Но вас внутренне это задевает?
Ну, внутренне, может, задевает, но, понимаете, настолько много народу смотрят все пресс-конференции, если я буду на каждой пресс-конференции реагировать и как-то начинать оппонировать своему, значит, визави о том, что вот, а у вас там или еще что-то, как-то отвечать неадекватно на его реплики, ну, это уже будет не пресс-конференция, а какая-то перепалка. А вот, поэтому...
А вы согласны с тем, что я сказала вот о том, что вам лично хамили на этих пресс-конференциях? Ну, вы это как хамство расцениваете?
Да я бы не сказал. Это, понимаете, пресс-конференция – это сразу после игры, это эмоции.
Да.
Это эмоции, в основном эмоции ее проигравшей стороны, которая, может быть, не согласна с теми или иными какими-то моментами во время игры. А и отвечать на эти эмоции, ну, это, мне кажется, это просто недостойно мужчин.
Ну вот такой у нас главный тренер нашей Байкал-энергии, достойный во всех смыслах мужчина. И это, я напоминаю, фрагменты итогового обсуждения сезона, оно состоялось в этой студии, и почти под занавес двухчасового разговора в этой студии тогда раздался звонок от Инны Грачевой, а Инна Грачева — это супруга старшего тренера Валерия Грачева и мама Ильи Грачева, десятки из Байкал-энергии. И вот что тогда сказала в нашем эфире Инна.
Меня зовут Инна, я являюсь женой Валерия Николаевича Грачева.
Инна, мы все вам аплодируем. Боже мой, вы не только жена, вы еще и мама, вы великая женщина.
Спасибо, Наталья. Я не хочу задавать никаких вопросов. Хочу только сказать огромное человеческое спасибо от всех жен, детей наших, игроков и тренерского состава за такой прекрасный, сложный, нервный сезон. Жены тоже очень много переживали в этом сезоне. Очень был такой, прям, знаете, период бессонных ночей, нервов. И, конечно, хочу пожелать Байкалу Энергии дальнейших успехов и достижений. И, конечно, попробовать себя в качестве золотых. Спасибо большое.
Ох, как нам всем хочется золота, но для того, чтобы оно случилось, конечно, должна развиваться инфраструктура. И в том эфире поговорили и про строительство Ледового дворца в нашем городе.
Насколько продвинулся вопрос все-таки о стадионе, на закрытом стадионе, который много говорят, много обещают?
О строительстве, имеете в виду закрытого, да? Ледового дворца. Ну, на сегодняшний день ситуация такая. Было совещание под патронажем губернатора Левченко Сергея Георгиевича. И дан такой вектор задан, что срочно делаем проект прямо до конца года. Ну, не мы, конечно, специалисты, каждый должен заниматься своим делом, да? И буквально в пятницу, вот еще Евгений Владимирович не знает, мы в пятницу едем уже людям, которые будут принимать наши замечания. Уже какой-то есть эскиз.
Василий Петрович, а речь идет о проекте. Дело в том, что об этом строительстве губернатор заявил, сидя в этой студии, и сидел, я прошу заметить, вот на том же месте, где сейчас сидите вы. Он это обозначил, и он говорил о том, что речь идет о строительстве стадиона на 4, по-моему, тысячи мест.
Ну, 4-5 посадочных мест.
Ой, ну беда же, боль.
Совместно с беговыми дорожками для конькобежцев. Такой проект будет рисоваться. Проектирование там разделится на три части. Одну часть берет на себя Иркутскэнерго вместе с финансированием. И вот, я думаю, с пятницы мы уже что-то увидим с Евгением Владимировичем. Будем рекомендовать, где сделать раздевалку, где тренажерный зал, там, где разминочное там пространство и так далее и тому подобное. Будем, я думаю, что мы будем полностью участвовать в создании этого проекта.
Ну что, уже сегодня вечером поздравляем Серебряную Байкал-энергию, а ровно через 4 минуты расскажем о том, как Карл Фаберже, известный ювелир, связан с Иркутском.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM, это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Евгения Дмитриева. Всем доброго утра. В этой части программы мы будем говорить о прекрасном, о творчестве, будем говорить о работах Карла Фаберже. В этом году исполняется 170 лет со дня рождения известного ювелира, и в честь этого события к нам в Иркутск приехал гость. Валентин Скурлов является консультантом-исследователем по Фаберже русского отдела антикварного дома «Кристи». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Вы провели очень интересную лекцию, было много мероприятий по этому случаю, и называлась это авторская лекция о Фаберже «Известное и неизвестное». Думаю, нашим слушателям будет очень любопытно и интересно как раз о неизвестных сторонах творчества и жизни Фаберже узнать.
Я прибыл из Санкт-Петербурга, оттуда, где родился Карл Фаберже, 170 лет почти, 30 мая 1846 года. Уже лет 5 я именно такое придумала одна журналистка в Омске, очень я за это благодарен. Название Карл Фаберже «Известный и неизвестный». Дело в том, что помимо основной канвы, которая как бы уже отлетает от зубов, это когда родился, сколько детей и сколько внуков, и кто такая Татьяна Федоровна Фаберже, она правнучка Карла Фаберже, почетный председатель мемориального фонда Фаберже, который она создала. И я приезжал сюда еще в 2010 году, первым 7 иркутским ювелирам вручал награды. Ну, среди них заслуженные художники, вот Ладянова, муж и жена, которые работали на Байкал кварц самоцветы, Наталья Бакут, ее муж Валерий Крюков, который 10 лет работал и знает Саяны досконально. И сейчас мы приходим к такому констатирующему выводу, что Иркутская камнерезная школа – это третья школа в стране, и ближайшие, как бы даже четвертый, пятый я не вижу. Почему третья? Потому что первая все-таки это Санкт-Петербургская школа, потом тогда еще Ленинградская была в конце 80-х, Свердловская, теперь, конечно, Екатеринбургская. И вот буквально на моих глазах, поскольку я в системе работаю с 79-го года уже, я вижу, что буквально на моих глазах встала очень крепко на ноги Иркутская камнерезная и ювелирная школа. Целое новое поколение выросло ювелиров. Меня пригласили в Иркутск с такой целью, я очень удивился, оказывается, открытие особой кладовой в местном художественном музее имени Сухачева. Помимо двух дат, 170 лет и 20 лет нашему фонду, оказывается, 10 лет назад впервые приехала в Иркутск коллекция пасхальных яиц Виктора Вексельберга,
да,
из фонда
помню,
«Связь времен».
Помню, да, прекрасно эту выставку.
И как вот мне тут рассказывали, были тысячные очереди в музее.
Все так, все так.
Да, конечно, вот эта коллекция пропутешествовала по городам, по многим, но немногим досталось вот посмотреть его полностью, как здесь. И теперь я вижу, что пройдет еще года 4-5, и как раз иркутские ювелирные украшения и камнерезные предметы. Вот сегодня я был с удовольствием и даже в некотором таком шоке, как бы культурном, посещал музей «Байкал кварц самоцветы». Это единственная из таких региональных организаций. Вот были «Себзав кварц самоцветы», «Сред Аска самоцветы», «Урал кварц самоцветы». Они все закрылись. И только байкальская вот эта организация работает. Я был удивлен, конечно, вот этому ассортименту. Ну, вот мое любимое слово – ассортимент, разнообразие. Что вот в таких тяжелейших условиях они встали на ноги и более года назад открыли музей, где высококачественная продукция. Я вот как-то в 90-е годы, когда атрибутил предметы Фаберже, я сразу отличал подделки новодела. Вот тут тоже многие меня задавали вопрос, много же левых Фаберже подделок. Качество нефрита было в 90-е годы, но сразу можно было отличить. А теперь я вижу вещи как бы в стилистике Фаберже. Все думают, что работать в стилистике Фаберже – это брать и копировать. Вот сейчас я награждал детей за проекты дизайны пасхальных яиц. Они смело могут идти в разработку. В качестве приза, это не мне, а для передачи Татьяне Федоровне Фаберже, в Женеву, вот я скоро поеду, передали рисунок девочке, вот которой 13 лет. Я вам смело скажу, что это готовый технический проект, потому что главный мастер фирмы Фаберже, он говорил, что с каждым годом придумывать идею яйца становилось все сложнее и сложнее. И делали методом такого мозгового штурма. Собирались вот как военный совет, человек 20 за столом, и даже мнение младшего участника военного совета принималось во внимание. Вот почему родилась идея, там сказать, от 26-летней племянницы ювелира Хольмстрёма, которая придумала мозаичное яйцо и ледяное. Именно молодежь, она креативна. Она не скована грузом знаний, как говорится.
Что вот. Можно, что нельзя, шаг
да,
вправо,
да.
Шаг влево.
А пасхальные яйца – это такая тема необычайная. Вот, вы знаете, даже вот сейчас некоторые открываешь там сюрприз яйца, предположим, космический корабль. Исполнилось сколько? 55 лет первому космическому полету. Почему нет? Я помню, застал этот период, там потом Гагарина спрашивали, вот, а есть Бог на Земле? Вот сейчас многие космонавты на самом деле берут с собой крестики.
По вашему мнению, почему творчество работы Фаберже ассоциируется в первую очередь вот с теми самыми пасхальными яйцами? Почему так вышло? Там же огромное количество и других интересных вещей.
Мне кажется, виноваты в этом как раз журналисты и писатели, да. Вот почему-то как бы на пасхальных яйцах открывается вопрос Фаберже и закрывается. И многие просто не знают огромного количества предметов. Начинал когда работать, моя тема была диверсификация ассортимента, то есть расширение ассортимента. Я написал 17 групп. Да, на первом месте пасхальные яйца, но действительно их было 10%. А всего Фаберже сделал более 300 тысяч предметов. Но в эти 10%, то есть 30 яиц, входят маленькие яички. А так императорских только 50. На втором месте идут человеческие фигурки. Вот они проданы по 6 миллионов долларов такие. На третьем месте тут тоже можно спорить. Вот более 300 цветочных композиций из камня. Они очень тоже дорогие, там сотни тысяч долларов стоят. Потом на четвертом месте я бы поставил вот такие табакерки портретные. С портретом от императора их всего 44. Портсигары их около 4000. Двуглавым орлом очень котируются. Но сейчас все меньше курят, и предметы для курения не пользуются спросом. Безусловно, спросом пользуются часы настольные. Вот их фирма Фаберже выполнила 1500. И рамки. Вот рамки, они такой аполитичный, так сказать, вид творчества Фаберже, потому что в рамку в советское время вставляли и портреты Ленина, да, там, и, да. И можно и жену дорогую вставить. Вот. А сейчас я вот вам приведу пример. Я много езжу и принимаю на самом высоком уровне. Вот я прихожу у губернатора, не буду говорить какого, и смотрю, у него портрет президента, я говорю, у вас рамка-то Фаберже. Да, вот местные наши вот финансисты так вот
ничего
купили.
Ничего себе подарок.
А я говорю, так я знаю, эта рамка, она стоит 60 тысяч долларов.
Хо-хо.
Но сами знаете, вот если получается, приезжают проверяющие из Москвы, если видят, что рамка в простом картонном багете, значит, уважает или не уважает. Mm-hmm. Можно даже делать выводы такие. Но это так, к вопросу о ассортименте, ну и так далее. Очень много разнообразного, то, что нравится женщинам, фантазийные вещи. Но, вы знаете, вот в то же время 33% группы во времена Фаберже, это была бриллиантовая группа. Вот как раз она меньше всего сейчас представлена на антикварном рынке, то есть во времена лихие вот Торксина там и гонения на буржуазию, там, аристократические классы. Вот эти все браслеты, броши, кулоны, серьги, камни беспощадно вынимались, а золото уходило в переплавку. Вот почему мы редко, я вот даже сам как специалист, редко увижу у дамы какое-нибудь, предположим, кольцо с камнем, но именно работы Фаберже. Хотя еще раз говорю, что вот эта бриллиантовая группа занимала 33%, а сейчас 1, 2, 3. А вот эти многочисленные фантазийные вещи, у Фаберже были функциональные вещи. Вот что интересно, это думаешь, а вот просто такой красный из красного камня родонита помидорчик. А это не просто помидорчик, а это шкатулка. И туда можно вот хранить какие-то вещи. Вот у вас в музее Сухачева вот есть 10 предметов Фаберже. Из них 7 поступили еще в 27-м году в порядке усиления провинциальных музеев. И вот меня, хотя я это видел еще 20 лет назад, когда бывал первый раз, поразил вот этот попугай. Почему-то его местное название попугай Кеша. Ну вот я объяснил, что этот попугай очень дорогой. Почему-то даже вот вчера озвучили цифру там 200 тысяч долларов, я так не называл. 100 тысяч он точно стоит, как бы вот. Но хранители просят не называть таких цифр, ну сами знаете почему. Но система охраны работает, так что прошу не беспокоиться, так сказать. Это очень ценный попугай, потому что я как раз проводил в свое время исследование, когда писал справку по попугаю там из коллекции Юсуповых продавались. Они были принадлежностью только царской семье, императорской, потому что вот я находил такие документы на прокорм попугая для императрицы Марии Федоровны в месяц 35 рублей. Что такое 35 рублей, я вам скажу. Это зарплата рабочая.
Хорошо жилось попугаем тогда.
Да, попугаем хорошо. И, кстати, они поэтому и жили по 150 лет. Вот. Недавно вот у нас в Питере прочитал в газете, умер один попугай. Так он помнил еще дореволюционные фразы. Значит, покупайте газету «Новое время». Понимаете, кто-то его научил. Серьезно, ему было 120 лет, вот попугая. Еще до революции же. У нас вот в Гатчинском дворце императорском, там есть даже такой собственный садик, он так с большой буквы называется, собственный садик. Помню, еще 20 лет назад я фотографировал каменные плиты такие, мраморные, и написано «Попочка какаду 1899-908». Это личные попугаи Марии Федоровны. Вот она там хранила. То есть в семье последнего царя все любили, значит, зверей, особенно вот Ольга Александровна, вот дочка, младшая сестра царя, она с детства как-то немножко обособленно жила. Ей всегда дарили, даже я удивился, например, подарили живую свинью, поросёнка. А потом, когда ей стало вот 11 лет, вот первая ее покупка, она имела собственные средства. Это у Фаберже она купила модель нефритовую слоника. И вот эти фантазийные фигурки, они, конечно, доставляют радость.
Мы вернемся в студию через 4 минуты, не переключайтесь.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM продолжается эфир на радио «Комсомольская правда». У нас в студии Валентин Скорулов, консультант-исследователь по Фаберже русского отдела антикварного дома «Кристи». В этом году исполняется 170 лет со дня рождения известного ювелира. И с помощью нашего эксперта узнаем много интересного.
Здравствуйте.
Иркутяне всегда очень горды тем, если кто-то из известных личностей, когда-то из исторических личностей проезжал или останавливался на пару дней, всегда вот этим особо гордятся. Не было ли таких фактов из жизни Фаберже, чтобы он мимолетом через Иркутск?
Очень хороший вопрос. Я из-за этого вот ездил еще и в 96-м году. Как раз и стал следы пребывания Фаберже на Транссибирской магистрали. Получается, что были они здесь проездом, когда вот в 1901 году наконец магистраль сделали. Потому что Евгений Фаберже пишет, что вот он в 1998 году путешествовал во Владивосток, в Японию там, и так далее. Но туда он из Одессы пароходом. А обратно он явно возвращался вот этим маршрутом. Как выяснилось, уже отдельные большие участки были готовы. Что-то вот он мог доехать до Хабаровска, а потом по Амуру и опять уже пересесть на готовые участки железной дороги. Вот только что Кругобайкальскую на самом деле действительно ее сделали только во время русско-японской войны. Но все равно народ добирался. И меня то же самое спрашивали и в Красноярске, вот был ли здесь Фаберже. А Фаберже, дети вот и особенно его, они были большие путешественники. Особенно вот Агафон Карлович, это вот дедушка Татьяны Федоровны. Он отвечал за международную торговлю. И он неоднократно ездил. Александр Фаберже, который руководитель московского отделения, я в переписке его видел, он писал: «Я 2 раза был в Шанхае. Все больше у меня прибавляется уверенности, что он проезжал через Иркутск». Но у вас, смотрите, почему они могли еще проезжать и приезжать. Особенно в 897 году открыли колоссальное месторождение Саянского нефрита в севернее реке Онот. Тогда до ближайшей, как говорили, чугунки железной дороги было 650 километров, надо было по реке, и пишут, что огромные валуны. Сотрудники фирмы приезжали сюда, я читал документы, просим передать 300 русские самоцветы, 2 валуна. Один валун 2 400 тонны, второй 1700 нефрита, который во дворе дома Фаберже. То есть они все-таки были доставлены тогда еще в Петроград. И, конечно, выдающаяся фигура Иркутска – это Варвара Базанова-Кельх и ее мама Юлия Базанова. Но все знают про эти, опять же, вы говорите, 7 императорских яиц. Варвара Базанова была интересна как личность, как персонаж, не потому, что она получила от мужа Александра Кельха 7 императорских яиц, а именно как покупательница, заказчица бриллиантовых вещей. Он пишет, что вот у нее было колье, центральный камень, в котором был бриллиант 30 карат. Или вот сейчас, вот месяц назад мне прислали из Парижа книгу по фирме Бушерон, когда Варвара Базанова жила с 1905 года во Франции, Париже. И вот там 5 страниц уделено сибирской, как они пишут, миллионерши. Какие-то, ну, невероятные, большие, дорогие вещи. Ведь раньше признак богатства был особенно они подчеркивают, русского. Если уж камень, то как бы...
Такой заметный.
60-70 карат. Сейчас таких нету, понимаете? Сейчас даже сапфир 30 карат или 20 уже вызывает изумление. А вот у нее были именно такие, 60-70 карат. И они говорят, что она обладала коллекцией драгоценных камней. Что такое драгоценные камни? Это помимо бриллиантов, рубины, сапфиры, изумруды. И только недавно вот фаберживеды всего мира не знали, собственно, как она выглядит. Вот я обнаружил, значит, в 2013 году кто-то опубликовал фотографию от Варвары Базанова с мамой на даче в Крыму. Вот тебе раз. Вот сейчас буду искать дачу Базановых Кель в Крыму. И она вот с маленькой девочкой, у нее было две дочки, от первого мужа. Но муж, к сожалению, вот Николай Кельх, он умер. И она тут же вышла замуж за его младшего брата Александра, который, ну, фактически был управляющим имуществом, значит, Юлии и Варвары. До революции они потратили на благотворительность 20 миллионов рублей золотых. В частности, вот ваш огромный вот больничный городок детский, это 200 тысяч рублей они выделили на больницу. Что такое 200 тысяч рублей? Я вам объясню. Императорское пасхальное яйцо коронационное стоило 5 500. Ну, очевидно, вот яйца, которые она заказывала, вернее, ее муж оплачивал, ну, они стоили в районе там 5, 6, 6, 10, 12 тысяч, не больше. Ну, в сумме вот 7, 49 тысяч, 50. А на больницу 200 дали. Снимаем шляпу вот перед такими людьми. Как во всякой истории, вот здесь очень много загадок. Даже по приезду я кое-что разгадал. Мне вот подсказали, что вот на той фотографии вместе с Юлией, Варварой и девочкой на руках у Варвары еще три каких-то дамы. Ну, я думал, это, может, горничные, но больно прилично одеты. Оказывается, это сестры Сиверс. Тоже фамилия в иркутском краеведении такая значительная. И нам совершенно непонятно, почему вот эти 7 яиц в 22-м году были проданы Варварой в Париже антиквару. Потом парижский антиквар перепродал в 27-м году американскому. И, в принципе, они объявились в Америке. То есть, но из них два вернулись из коллекции Форбса. И у нас в Питере и первое, и седьмое яйцо Варвары. Интересно просто... Судьба, ну, помимо вот этих яиц, а что она делала, Варвара, до 59-го года? Вот как она прожила, значит, 39 лет во Франции? Какова судьба двух ее дочерей? Она, известно, что писала письма вот Александру и даже посылала деньги. Потому что судьба вот ее второго мужа Александра Хельха тоже печальная. Его в 29-м году арестовали, в 30-м дали 5 лет. И знаете, что интересно, я нашел по документам? Он срок проходил отбывание в Иркутске. И, конечно, может быть, даже вот ваше радио поможет, вот потому что местные краеведы наверняка меня слышат и найдут по каким-то документам, как сложилась судьба и вот этого Александра Фердинандовича, который был таким добросовестным, порядочным человеком, управлял имуществом. И у нас в Питере вот дом, все его знают как дом Кельха. Это такой особняк трехэтажный, который купил Варвара и Александр в 1898 году и перестраивал их личный архитектор Карла Фаберже Карл Шмидт, который двоюродный племянник, академик архитектуры, между прочим. Когда вот экскурсии я проводил там по этому особняку, я сам не знал, мне объяснили там комендант здания, вот смотрите, в кабинете Александра Кельха, вот в это камин, а на самом деле в камине потайная дверь, и можно через подвал выйти на соседнюю улицу.
Хитро.
То есть, да, вот видите, как вот богатые люди тогда. Там есть, кстати, тоже несгораемая комната. То есть, как бы в доме может быть пожар, а все, что вот эти те самые 7 яиц, сохранятся. Там у них еще богатство было. Ну, в советское время там был Дзержинский райком партии, а с 92-го года там Собчак взял дом юриста. Вот сейчас это юридический факультет. Закрывая вот один вопрос, одну тайну, мы раскрываем 10 новых. Очень много таких взаимосвязей Петербурга и Иркутска. И я жду, когда приедут вещи камнерезов иркутских в Петербург, и можно устроить достойную выставку. Даже у нас есть огромный выставочный зал вот в самом доме Фаберже, который дом графини Шувалова. Особенно меня поразило в музее Сухачева такая картина «Богатый сибирский купец». Это действительно, вот, как бы, я думаю, не только меня поразит, если вот ее выставить вместе с вещами Фаберже. Там купец вот в шубе, может, знаете, знаменитая картина, портрет Шаляпина в шубе.
Да.
Вот тут точно такой же, но только сибирский купец. И это как бы не парафраз кустодиевского Шаляпина, а это вот натуральный, что называется, бытовая картинка. Но я вас уверяю, когда смотрят вот и на иностранцы, Они думают, что все так живут, здесь каждый день кушают красную рыбу. Конечно, они сразу понимают, сибирский размах, сразу понимают, почему именно Варвара Базанова вот такая любительница, знаток, коллекционер драгоценных камней. И когда такие спонсоры, меценаты, коллекционеры будут существовать, вот сейчас, честно скажу, в условиях кризиса вот ювелирам именно таких людей не хватает. Каждому ювелиру говорю, чтобы у тебя был собственный персональный заказчик. Кстати, даже в мемуарах Франца Бирбаума, главного мастера фирмы Фаберже, там он пишет, что с некоторых пор получение государственных заказов, Министерство императорского дела, стало предметом искательства. Знаете, у меня все-таки в голове, думаю, уж не откат ли там требовали. Mm-hmm. И поэтому Фаберже уже предпочитал работать с торговой промышленной буржуазией, такие как Нобель, Елисеевы, Кёниг, сахарные короли. Чем нравилось? Они обозначали предмет подарочный и сумму. И художник уже свободно творил, понимаете? А вот он пишет, Александра Федоровна, она присылала какие-то почеркушки, там брошь, и показывала цену. Там я сам видел эти картинки в архиве. 30 рублей. Но вложиться в такую цену было невозможно, понимаете? Приходилось идти на убытки. Даже я скажу, несколько меня упрекают, но это не я придумал, он пишет, обладая убогим художественным вкусом. Известно, что Александра Федоровна, например, пыталась поправить там Валентина Серова, когда он рисовал портрет Николая II. Говорит, добавьте немножко цвета. Он дал ей палитру, говорит, покажите как. Та поджала губы, пошла, а Николай II извинялся потом, извините, она ученица Карл Баха, она уроки брала. Так что художник – это художник, надо уважать себя. Я вижу, что растет такая когорта художников, уже второе поколение молодых. Это достойная смена.
Спасибо большое, Валентин Васильевич, что нашли время, к нам заглянули. А я вас, послушав, сняла вопрос, который касался загадок. Я поняла, что загадок, которые вокруг имени Фаберже еще витают, очень много. И желаю вам, чтобы на каждую загадку находилась разгадка своя обязательно. Спасибо большое.
Удачи. Готовимся к 170-летию 30 мая. Карла Фаберже.
Спасибо. На этом программа подходит к концу. Оставайтесь на 91.5 FM.
Утро. На радио «Комсомольская правда».